каким-то единым изолированным хозяйством. Он не огражден от всякого рода влияний. Он не замкнут в себе. Это противоречило бы элементарным принципам. Мы знаем, что деятельность больших полушарий характеризуется двумя основными процессами — возбуждением и торможением. Стало быть, если говорить о каких-либо влияниях извне, то эти влияния в первую очередь отнесутся именно к этим процессам. И если действительно аппарат нашего мозга не замкнут в себе, то влияние извне может сказаться на том или ином изменении этих процессов. Причем эти изменения, видимо, могут последовать как в соответствии с внутренними импульсами, так и вопреки им. Во всяком случае, если допустить, что влияние извне имеется хотя бы в самой малой степени, то процессы возбуждения и торможения не протекают только лишь от единых внутренних причин, замкнутых в человеческом теле. Другой вопрос. Какой силы эти влияния и каково происхождение этих влияний? Такого рода вопрос наука решить пока не сумела, и далее предположений, иной раз весьма сомнительных, не пошла. Однако в нашу задачу и не входит решение этого вопроса. В нашу задачу входит только лишь сделать предположение о наличии этих влияний и возможных последствий этого на деятельность больших полушарий мозга. Мне кажется, что сомнений нет, влияние извне имеется. Известен опыт, произведенный Гурвичем. Ученый доказал, что две луковицы, посаженные рядом, влияют друг на друга. Короткие ультрафиолетовые лучи, возникающие в одной луковице, способствуют и вызывают усиленное деление живой клетки в соседней луковице. Во всяком случае, если эти луковицы отделить друг от друга пластиной, не пропускающей ультрафиолетовые лучи, то рост этих луковиц замедляется и значительно ослабляется процесс деления клетки. Стало быть, эти лучи являются ближайшей причиной клеточного деления. И стало быть, такого рода влияние извне на живые ткани бесспорно. Видимо, бесспорно, что все живые существа в той или иной степени оказывают влияние друг на друга. Видимо, не только мозг находится в сложной цепи электрических отношений. Видимо, весь организм животного не есть нечто локализованное в своем едином хозяйстве. Целый ряд такого рода влияний извне мы знаем на практике жизни. Мы знаем хотя бы то, что крайняя степень неврастении, психической угнетенности, неблагоприятно действует на окружающих. Окружающие, в свою очередь, начинают в какой-то мере испытывать подобную угнетенность. Иной раз даже незнакомый человек, вошедший в комнату, влияет неблагоприятно. Окружающие начинают чувствовать какую-то неловкость, скованность, начинают чувствовать, что им не по себе. Такого рода примеры подтверждают, что влияния извне имеются, и что влияния эти в первую очередь сказываются на процессах торможения, происходящих в мозгу. Если это так, если существует влияние, если мозг человека улавливает излучения, возникающие извне, то как отражаются эти внешние колебания на человеческой психике? Какое значение имеет этот внешний фон для поведения человека? Нам кажется, что не следует преуменьшать значение этих влияний. В какой бы малой степени они ни были, они играют роль в психической жизни. Допустим, что мозг человека начал испытывать весьма сильное влияние, и оно выразилось в усиленном торможении. Не зная, почему возникла эта заторможенность, человек непременно постарается мотивировать эту свою угнетенность какой-либо материальной или нравственной причиной. На здоровой психике человека такая случайная, иной раз фальшивая мотивировка не отразится сколько-нибудь существенно. Заторможенность уйдет, и мотивировка забудется. Однако для психики нездоровой в особенности при случаях